Всем добрый вечер. Перед тем, как мы начнем наше общение, хочу вкратце сказать, что вот 2 недели у нас не было никаких общений в связи с проблемами, которые были у меня на компьютере. Да? Ну, думаю, что они решились. Думаю, да. Вы будете слушать, если вдруг вы будете... Ну, что слышно, не будет прерываний никаких, никаких там, как говорится, дерганий, да, с изображением, со звуком. Ничего не пишите. Если будет, допустим, мало ли что, я не, знаете, уже, как говорится, хочу убедиться, да, вдруг будет какое-то такое, ну, не очень хорошее качество изображения, звук. Ладно, с изображением это еще не так страшно. Звук, чтобы был хороший, да. Если будут проблемы, ну, напишите просто 2 слова, там, ну, что плохо слышно, там, задерживается, да. Я так боковым зрением, чтобы не сильно отвлекаться, гляну в чат и прочитаю. Ну, на всякий случай, хочу вас предупредить, что я на другом компьютере делаю запись в MP3, да, и, ну, она всегда чистая, потому что она как бы не связана ни с интернетом, ни с этим компьютером, через который идет трансляция. То я, если уже там будут такие проблемы, да, я в рассылках тоже буду высылать уже записи в формате MP3. Они намного более короткие, да, я имею в виду по объему, да, и их удобно, значит, будет, ну, я имею в виду и сохранить удобно, и прослушивать. Извините, немножко, может быть, с освещением не очень хорошо, да, я просто не включал освещение. Вот это время, извините, там как-то лампочка стоит, освещение не совсем такое, как обычно. Ну, я, насколько я вижу, вроде бы более-менее неплохое, да. Так что пусть это вас не смущает. Ну, а теперь уже будем конкретно говорить о теме, которую мы с вами рассматривали на протяжении длительного времени. Как вы помните, называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Интересные детали пророческих событий. Эти пророческие события относятся именно к нашему последнему времени, где и что написано в Писании в отношении вот этих событий, да, которые у нас уже перед нашими глазами разворачиваются, где о которых мы уже с вами говорили в виде зверей и того нового мирового порядка, который нам уже, как говорится, в спину, как говорят, дышит, да. И мы рассматриваем также другие пророчества, которые относятся к тому персонажу, да, который в Библии изображается 144 тысячами, женою, невестою Христа, там, храмом Божьим. Да. И я вам, если вы помните, последний раз, когда мы с вами общались, я вам зачитывал из Откровения 12 главы такие слова. Я их напомню, потому что я сейчас прочитаю из Ветхого Завета также пророчества, которые говорят именно тоже об этих же самых событиях, которые относятся к последнему времени, в которое мы с вами живем. Так вот, читаю, значит, это 12 глава книги Откровения. Тут я не все буду читать, просто напомню, да, явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Ну, я пропускаю то, что большой красный дракон стоял, да, пред нею, чтобы когда она родит, пожрать ее младенца. Вот эта жена символизирует вот эту церковь, о которой мы с вами читали, которая будет в последнее время завершать дело Божье на земле. Это 144 тысячи, как я уже говорил, это гора Сион, да, и вот она имела, значит, в чреве и кричала от боли и мук рождения. О чем это говорит? Что для того, чтобы люди родили, отобразили, тут образно как бы сказано, Иисуса Христа, то есть вот как женщина страдает от боли и мук рождения, да, потому что, ну, будем говорить, природа в какой-то степени препятствует как бы рождению, да, поэтому и боли, и муки рождения происходят, да. И здесь тоже такое сравнение, что для того, чтобы отобразить Христа вот в этой греховной плоти, чтобы его родить, как бы, да, чтобы его отобразить в своей жизни, это тоже нелегко, это тоже болезненный процесс. И почему? Да потому что мы вообще родились во грехах, мы вообще имеем уже настолько испорченную природу, и мы, естественно, подвержены греху, у нас этот грех, как говорят, в плоти и в крови, до мозга костей проник, да? И для того, чтобы преобразиться, человек тоже испытывает вот эти боли и муки рождения. Вот эта жена, как я уже сказал, которая в Откровении называется женой и невестой Христа, она же храм, она же гора Сион, она же 144 тысячи, да? Вот эта жена, она должна, заметьте, не просто так вот взяла, родила, да. То есть речь идет отобразить Христа, которого надо показать существующему человечеству, чтобы они поняли, что это все реально. Ну, а дракон почему стоял? Ну, дракон – это одно из имен сатаны, да? Почему стоял и почему пожрать хотел? Потому что для него вопрос, как говорится, кровь из носа, да? Он грешник. Человечество грешное, и у него цель доказать, что никто не может вообще жить свято. И типа, Боже, ты давай либо всех уничтожай, либо всех милуй, потому что, ну, такая наша природа, да. Так вот, вот это стоял пред женою, то есть речь идет о чем? Что он как бы стал опекуном, он стоял на страже, чтобы людей, которые борются до крови, чтобы изобразился в них Христос, он хочет при помощи искушений, страха, клеветы, там, всяких событий бедственных, да, хочет сломать этих людей, чтобы они опустили руки в таком, как говорится, безволии, бессилии. Да. И он сказал, вот видишь, ничего не получается, нет святых, сколько ты не ищи на этой земле. Но, как мы с вами уже читали, да, написано, родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Обратите внимание, речь идет о Христе, да? Далее, ну как Христос, младенец, будет пасти жезлом железным, он вообще, будем говорить, дитя маленькое, как бы, да? Как он будет пасти? Здесь речь идет именно о чем? Что? Христос, отображенный этими людьми, вот этой женой невесты Христа, то есть он как бы физически, Христос, не будет присутствовать здесь на земле зримо, глазами, но его дух, да, его божеское естество будет присутствовать в этих людях, и эти люди, ну, знаете, вот есть такое выражение православное, равноапостольское, да, какое-то там служение, там, или положение какое-то типа равноапостольское, да, так вот я хочу сказать, равнохристовое будет в этих людях состояние души. Помните, я зачитывал вам с Откровения 14 главы, где написано, что они следовали за ангелом, куда бы он ни пошел, они непорочны пред престолом Божьим, в устах их нет лукавства. О чем речь идет? Что они, будем так говорить, практически, вы помните, да, побеждающий сядет со мной на престоле моем, то есть обратите внимание, как бы, как равные среди равных, да, сядет на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом на престоле его. Так вот эти люди будут иметь вот тот же нрав, вот это тоже божеское естество, которое у Христа. Христос как бы через этих людей, через вот эту духовную силу будет пасти народы, обратите внимание, жезлом железным, то есть эта сила будет несокрушимая. И дальше написано, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. То есть о чем говорится, что значит восхищено? Что сатана ничего не смог сделать, что отображенный Христос в этих людях был, есть и будет и останется, да? И сатана окажется, ну, будем так говорить, проигравшим. Дальше написано, жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. То есть, вы видите, да, пророческое время, отрезок времени, то же самое пророчество про 42 месяца или 1260 дней, или 3,5 года, да, отрезок времени один и тот же. Речь идет о чем? Что вот эта жена, невеста Христа, она появится, она заявит как бы о себе, о своем присутствии именно в это время, когда будет новый мировой порядок. Когда тьма сгустится над всею планетою, и вот в этот момент как бы воссияет свет небесный над землею в лице вот этих людей. И дальше вот написано, значит, жена убежала в пустыню, да, а тут дальше такая картина. Произошла на небе война. Михаил и ангелы его, вот обратите внимание, я вам рассказываю, о каких ангелах идет речь. Речь идет о 144 тысячах. Я не буду больше повторять сейчас и занимать ваше время, опять доказывая, что речь идет о людях, которые в ранге ангелов, да. Или, как уже я сказал, равноангельские, как бы, да, люди. Михаил и ангелы его, то есть вот гора Сион, 144 тысячи, и Агнец стоит. Вот 144 тысячи – это ангелы, а Агнец, вот он, Михаил, да. Произошла на небе война. Заметьте, дитя было восхищено к Богу и к престолу. То есть, другими словами говоря, вот этот народ, вот эта жена, невеста Христа, они живут на земле, они в физической плоти, но они живут по законам неба. То есть, как бы небо спустилось на землю в лице вот этих людей. Но эти люди на небе еще не были. Плоть их не такая, как и у всех. Но они живут по законам той вселенной, куда они стремятся. И вот произошла на небе война. Почему на небе как бы? Те люди, которые как бы к небу принадлежат к, вот на небе, где они как бы находятся, против них воевал дракон и ангелы его. И написано, не устояли. То есть, другими словами говоря, народ Божий не сломится. Народ Божий выйдет победителем. Сатана будет, как написано, низвержен. То есть, все его претензии, все его там обманы, все его заявления о том, что жить так невозможно, свято, да? Во что свято сегодня верят верующие христиане в первую очередь, да? Он будет полностью разоблачен и как бы, вот написано, низвержен. То есть все увидят, что он проигравший, да? Низвержен он и ангелы его. И дальше такие слова. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». На что хочу обратить ваше внимание. Заметьте, вот в это время наступает, заметьте, спасение. Хотя спасение оно было во все века. А тут написано вот спасение дальше. От чего? От того, что творится будет в этот момент на земле, да? Далее. Спасение, мы с вами говорили, в последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха. Заметьте, спастись мы не можем, не будучи спасенными от власти греха над нами. Так вот, настало спасение, откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха. И дальше обратите внимание. И сила какая? Стойка. Непоколебимо стоять и не сломиться ни перед какими искушениями сатаны. И дальше написано. И царство Бога нашего и власть Христа его. Заметьте. Еще Христос в одни земной жизни говорил там, помните, об Иоанне Крестителе, кого ходили смотреть в ее пустыню, я дальше не буду читать, и потом говорит, но в царстве, заметьте, он тогда говорил как бы не о том, что вот царство наступило, он говорил, приблизилось царство Божие. А вот он говорит, в царстве, имея в виду какие-то там будущие события, да, меньший, заметьте, меньше, больше Иоанна Крестителя. То есть, вот это царство, вот это, эти 144 тысячи, да, вот они, самый меньший из них будет больше Иоанна Крестителя. То есть, как я уже вам говорил, Иоанн Креститель, как бы минимальный проходной балл для того, чтобы быть, ну, уже так бы говорить, зачисленным Богом в это сословие людей. Заметьте, когда наступит царство перед самым вторым пришествием. Не буду читать, просто коротенько напомню. Кажется, вторая глава или третья глава Даниила. Помните, да, там вот это сон об истукане. И в последние дни там камень, оторвавшись от горы, без содействия рук человеческих, ударит по ногам этого истукана, истукан упадет. Рассыпется, превратится в прах, а камень сделается большою горою. Это то же самое пророчество о чем? Что истина Божья в лице вот этого народа Божьего, да, она заполонит всю землю. И хотя этих людей будут гнать, но они победят, потому что их брань не против плоти и крови, не оружие. Оружие воинствования будут не плотскими. Это не буквальная война. Это духовная война, где силы зла будут физически стараться уничтожить, ну, будут лишать всех прав, всех свобод, да, жилища. Будет кто-то в заточении, кого-то будут убивать, да. Но эти люди не сломятся, не преклонятся пред этим истуканом, как это делал когда-то Даниил, да, как это делали три отрока, они будут победителями, гонимыми, но не побежденными, не сломленными, не упавшими, и которые не будут просить пощады. Ну, а теперь я уже дальше буду с вами продолжать исследовать Писание. Хочу прочитать вам пророчество из Ветхого Завета, из книги пророка Исаии, да, где об этих же самых событиях, вот об этой же жене, да, невесте Христа, которая имела во чреве, которая родила Христа младенца, да, я прочитаю, что об этом написано еще в Ветхом Завете, и что эти слова из Ветхого Завета, они тоже относятся к нашим отдаленным временам перед кончиной века. Значит, читаем, значит, Исаии 66 глава с 5 по 13 текст. Выслушайте слово Господа, трепещущее пред словом Его. Заметьте, кому обращается? Выслушайте те, кто трепещет. Ну, не поймите это в буквальном смысле, да, как осиновый листок. А именно, которые с почтением относятся к слову Его, к слову Бога, да. То есть, не пренебрежительно, да. Ваши братья, обратите внимание, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое, говорят, ну типа, если вы с Богом, да, если Бог за вас, пусть явит себя в славе Господь, как бы через кого? Ну через вас, вы же там все говорите о том, что вот Бог вот именно такой, вот он именно вот этого хочет, вот он именно с этим народом, да, так вот, заметьте, речь о чем идет. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас откуда? Из ваших церквей, За что? За имя мое. Они говорят, мы церковь, мы сила, у нас финансы, у нас, как говорится, все есть для того, чтобы совершать дело Божие на земле. А вы кто? Как мне когда-то однажды, так довольно немаленький пастырь сказал, Саша, ты один, а нас много, у тебя нет поддержки. Я ему ответил, а вы не говорили проповедь о том, что вот стоит войско Израиля, стоит войско противника, да, филистимское, да? Филистимлянин. Помните, великан, да? Стоит, насмехается, унижает Израиль, да? Весь Израиль стоит, трепещет, никто не хочет выйти с ним на поединок. И выходит вот этот, будем говорить, юноша, выходит один Давид без церкви, без поддержки. И говорит, ты со мною там во имя своего Бога, а я во имя своего, Бога Израилева. Я говорю, вы такое не говорили, что получается и один в поле воин. Я потом добавил по-другому, сказал. Если со мною Бог, то я в большинстве, потому что Бога не вмещает вселенная. Здесь тоже вот интересные слова, заметьте. Братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас. Заметьте, речь идет о чем? Что церковь, каждая церковь будет разделена на истинных детей Божьих и на мнимых детей Божьих, на праведных и на неправедных, на нечестивых. Что, как я уже говорил, мир разделится на две конфессии, на тех, которые за Бога, за чистоту, за святость, за Царство Божие внутри нас, да, и за, на тех, которые, а мы ничего не можем, а у нас ничего не получится, а мы спасаемся верою, а дела вообще у нас не при делах. Хочу обратить ваше внимание на это выражение, изгоняющие вас за имя мое. Казалось бы, ну за имя мое, за какое? Ну так, если братья, так это в одной церкви. Если имя мое, ну будем говорить Христос, допустим, да? Так и те имеют, как говорится, имя Христа, христиане, и эти имеют имя Христа, и тоже называются христианами. Но почему те изгоняют вот этих, и написано, за имя мое? Помните, 144 тысячи, да? И у них на челах имя Божие. Что это за имя? В имени выражается характер Бога, его божеское естество. И на ком наречено имя Божие, это говорит о чем? Что эти люди, мои дети, это плоть от плоти, как говорят, кость от кости. В них мой дух. Они живут по моему слову. Они непоколебимо следуют ему. А вас это коробит. И поэтому вы ненавидите этих людей. Вы верующие, да? Вы изгоняете их. Вы объявляете анафему им. Это о чем говорит? Что каждый из нас должен будет, это уже сегодня происходит, да, должен будет сделать выбор, за кого он на самом деле. Вот о чем я и говорю. Просьба к верующим определиться с Родиной. А Родина у нас на небесах. А если на небесах, то там святость. И если я не за святость и не стремлюсь к святости, и не достигаю святости, меня там не будет. Все отвергающие святость и праведность, они не войдут в город воротами. Им будет сказано в соседние ворота. А там ворота, совсем другое место. Так вот, вот эти, которые изгоняют и ненавидят, говорят, пусть явит себя в славе Господню, типа через вас. И мы посмотрим на веселье ваше. И тут же Бог через пророка Исаия говорит, но они будут постыжены. И дальше смотрите слова какие. Вот шум из города. Из какого? Ну, речь идет об Иерусалиме, да? Тут ниже вы поймете. Вот шум из города, из Иерусалима, я уже говорю, дальше. Голос из храма. Из какого храма? Человеческого. Но речь идет как бы о городе Иерусалиме, а там был храм, да? Голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. И смотрите, какие слова. Еще не мучилась родами, а родила. Я вам для чего прочитал из 12 главы, напомнил из Откровения, да? Жена имела в чреве, кричала от боли и мук рождения. Родила, да? И дальше написано, теперь в Исаии. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Заметьте, одним как бы, да? Вы помните, жена родила младенца мужеского пола. О чем говорят вот эти слова? Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась, то есть роды произошли. О чем эта речь говорит? Что боли и муки рождения, да, когда люди идут путем освящения, да, это нелегко. Особенно поначалу, когда плоть в штыки воспринимает любую борьбу против самой себя. Но вот это, что не мучилась родами, а родила, да? О чем речь идет? Что эти люди готовились. Мы их сегодня еще не знаем, но они живут этим. Они живут святостью, они стремятся иметь Царство Божие внутри себя, да? И когда, то есть Бог готовит этот народ, и как только начнется вот этот, вот будем говорить, новый мировой порядок, да, вот в этот момент вот вдруг явятся эти люди, да. То есть я имею в виду, когда будет с одной стороны тьма, то должны кто-то это все разоблачать, кто-то должен обо всем этом говорить и открывать глаза и уши людям, да. Они появятся, вот как будто бы не было, вот как будто вы знаете, вчера забеременели, сегодня родились, да? Речь идет о том, что они шли этим путем, готовились. Просто в тот момент, да, вот в этот отрезок времени роды, будем так говорить, естественно, быстро совершились или прошли. Эти люди как будто бы, знаете, вот из-под земли выросли, да? Но они долго готовились, Бог их долго готовил, они шли к этому. И дальше читаем. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Нет. Рождался ли народ в один раз? Тоже нет. Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Заметьте, в седьмом тексте разрешилась вот как будто бы какая-то женщина, да? Ну, черь Сиона там, так как говорится, по текстам можно понять, да? Там как бы разрешилась одним сыном. Что под этим сыном подразумевается? Здесь смотрите. Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. То есть, другими словами говоря, вот эти 144 тысячи, отобразив Христа, как бы родили одного сына, отобразили одного Христа. А они как бы вот, ну будем говорить, сборная команда, в которой воплощен как бы Христос. И дальше читаем. «Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой». Что значит «доведу ли я до родов и не дам родить»? Бог трудится над душами человеческими. В каком плане? Любое побуждение человека стремится к чистоте и святости. Любое размышление, да, любое стремление, любые попытки, какие человек совершает, пытаясь отобразить Христа, пытаясь достичь святости, пытаясь распять плоть со страстями и похотями, заметьте, если в человеке эта работа совершается, то кто ее проводит? Чья это работа, чей это дух, который вот эту работу побуждает к этой работе, кто этим занимается? Конечно же, Бог. Читаем еще раз. Доведу ли я до родов? То есть, если я побуждаю, если я показываю, где написано, если я возбуждаю в человеке к этому интерес и стремление достичь этого, то если люди я веду, а они идут, если они стремятся, а я к этому их веду, неужели эта работа не завершится родами, отображением Христа? Неужели эти люди не достигнут Царства Божия внутри себя? То есть, другими словами говоря, Бог как бы говорит, что если я совершаю этот процесс, и люди находятся в этом процессе и делают все необходимое, то результат долго себя не заставит ждать. Будет это, как бы, да? Ну, а по Откровению 12 главы мы прочитали, что это, здесь написано, что будет, да? Откровение 12 глава, как бы, говорит о том, что это уже, как бы, вот, как бы, факт сбывшийся, да? И дальше читаем. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его». Заметьте, заметьте, о каком веселье, с каким Иерусалимом идет речь. «Возвеселитесь и радуйтесь о нем все любящие его». То есть речь идет о чем? Все, кто алкал и жаждал правды, все, кто стремился, все, кто хотели этого достичь, когда они этих людей увидят, когда они их услышат, у них будет радость, потому и написано: «Возвеселитесь и радуйтесь о нем, все любящие его», как бы действительный, настоящий Божий Иерусалим. «Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем». Что такое сетовающие? Сетующие. Кто это люди? Которые были в печали, видя, насколько церковь деградирует, насколько люди, насколько грех распространяется среди верующих, какое отношение несерьезное к Слову Божьему, к вопросам святости, да, те, которые видели это и сетовали, те, которые не были удовлетворены, которые молились о том, чтобы наконец-то, когда-то все-таки произошло, что Иерусалим воспрянул бы, чтобы он отобразил миру Христа. Так вот, заметьте, все, кто сетовали о том печальном состоянии нынешнего, будем говорить, в кавычках, Иерусалима, да, они возрадуются. Чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его. Заметьте, кого его? Не ее, а его. Иерусалима, да? У Иерусалима будут, извините, какие-то сосцы. Извините, Иерусалим будет вроде как бы, ну, с грудями, с грудью женской, да? А вы как бы будете питаться этим молоком. Речь о чем идет? Пища, которая будет представлена миру, представлена тем, кто алкал и жаждал правды, она будет утешать, она будет успокаивать, удовлетворять, что наконец-то мы услышали вот эту истину, наконец-то мы ее можем употреблять и применять в жизни. И дальше написано. Упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Что за слава? Чья слава? Его Иерусалима. Вот эти люди, они представляют собой небесный Иерусалим. Вот эти 144 тысячи, да? Они будут источником воды живой, как для них Христос, так они для остальных людей. И те, которые алкали и жаждали правды, будут, как написано, упиваться и наслаждаться преизбытком славы Его, то есть славы Господней, да? То есть они и расскажут, и покажут в практической жизни, да, представят этому миру славу Бога, которого они любят. А люди будут впитывать, люди будут учиться, люди будут, как говорится, наслаждаться вот этой истиной. Дальше, 12 текст. «Ибо так говорит Господь, вот я направлю к нему кому? К Иерусалиму. Мир как реку». О чем речь идет? Что, заметьте, эти люди, которые будут вот этим Иерусалимом, и те, которые будут причислены к этому Иерусалиму, да, заметьте, главная черта, да, главное свойство вот этого народа будет какое? Какое состояние? Мир. Я направлю к нему мир. О чем речь идет? Не будет гордости среди этого народа. Не будет обид, не будет споров, не будет дрязг, не будет превозношений, унижений, обид, зависти. Заметьте, все то, что я перечислил, и то, что я не перечислял, оно лишает человека мира. Оно раздражает, оно возмущает, оно обижает, да? А тут написано, я направлю к нему мир, как реку. То есть, другими словами, все, кто хотели мира и покоя в своей душе, да, они здесь могут им насладиться, увидеть, ощутить и впитать в себя. Дальше написано. И богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. Что такое богатство народов? Не подумайте, что это деньги, золото, серебро, да? В это время нового мирового порядка, деньги будут цифровые, и никакие банки, ни государственные, ни частные, ни мировые, никакие богатства не пошлют в адрес этого народа, да? Речь идет о богатстве народов, то есть тут речь идет, что лучшие из лучших, из всех народов. Кто такие лучшие из лучших в глазах Бога? Это те, которые, даже если не знали Бога, но жили, стремились, как они понимали, по совести, да, стремились к добру, к справедливости, к честности, не зная Бога, но стремились к божественным ценностям. Так вот это богатство народов, это лучшие из лучших людей придут и примкнут вот к этому народу. И дальше написано, на руках будут носить вас и на коленах ласкать. О чем речь идет? Ну, здесь понимаете, если мама любит ребенка, да, она его и на руки хочет взять, она хочет и поцеловать, хочет приголубить его, да. Речь идет о чем? Что люди, которые придут, люди, которые всю жизнь думали, мечтали и, может быть, в душах молились, а может, как говорится, и молились по-настоящему о том, что когда же этот свет Божий будет пролит на эту нашу землю, да, когда они услышат, когда они увидят, они будут выражать вот такую радость, вот такой восторг по отношению к вот этой жене, невесте Христа, вот к этим людям, что Бог через них облагодетельствовал и этих людей. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Кого? Ну, тех, кто будут сыны, которые родились, сыны, которые принадлежат вот этому царству Божьему или небесному Иерусалиму. Я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. То есть, что ваши труды не будут, так говорится, напрасны. Дальше, следующее место Писания. Исаия 62 глава с 1 по 12 текст. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его и спасение его, как горящий светильник». Заметьте, это слова Бога. Бог говорит, не умолкну, то есть о чем эти слова как бы говорят? Насколько Бог хочет, чтобы этот мир все-таки увидел правду Божию, да, увидел Царство Божие своими глазами и услышал своими ушами, чтобы люди увидели, какие люди будут на небе, какая атмосфера будет на небе, чтобы было что с чем сравнить, и чтобы человек, увидев и сравнив, мог потом сделать осознанный, осмысленный выбор. Еще раз напоминаю, тема «Просьба к верующим определиться с Родиной». Так вот, Бог говорит, я не умолкну ради Сиона. То есть я как бы не успокоюсь, пока Сион не станет во главу горы, пока к нему не потекут народы. Вы можете представить состояние Бога вот в этом его желании? Гляньте на так называемый в кавычках народ Божий, да? И прикиньте, в каком состоянии находится этот народ? Нужен ли ему, вот этот вот, будем говорить, Сион? Нужна ли вот эта святость? Нужен ли вот этот свет? Тоскуют ли они по ему? По нему. Они пришли, они посидели, они послушали, они помолились и разошлись по домам. А Бог, обратите внимание, вот в таком состоянии души, что мы вообще, как говорится, вроде не то, что ни сыновья и ни дочери Бога, мы вообще непонятно кто, мы вообще даже не дальние родственники. Заметьте, а кто же Божьи дети? Кто такие усыновленные, удочеренные? Это те, которые точно так же хотят, так же стремятся и все, что в силах делают, чтобы вот этот Сион стал горою, которая будет поставлена во главу горы, которой потекут народы. Те, которые именно вот этот образ мыслей Бога исповедуют, имеют, вот это и есть дети Божьи усыновленные. Они думают, они стремятся, они делают все то, к чему стремится и сам Бог. Так вот, не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Хочу обратить ваше внимание, буквально Иерусалим, я уже не говорю буквально, там гора Сион в этом Иерусалиме, да? Хоть что-то общего имеют вообще с вот этим настроением. Там, в Иерусалиме, хоть какая-то, извините, как говорят, движуха есть, да, стремление, чтобы вот мир воссиял от правды Божьей. Это я говорю о буквальном Израиле, о буквальных евреях или израильтянах. Там и близко этого нет. Те, которые как бы претендовали на роль того, что они духовный Иерусалим, я вам только что сказал. Сонное царство. Один Бог, обратите внимание, как стремится. Не умолкну. Буду говорить, буду будить, буду все делать для того, чтобы взошел свет. Правда его и спасение его от греха, как горящий светильник, чтобы все осветилось светом неба. И дальше написано. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою. Обратите внимание, что это сбудется. Я вам читал из Откровения эти же стихи, не буду сейчас повторять. Увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. Каким новым именем нарекут? Вы думаете, нарекут тем именем, которым мы сами себя нарекли, да? Скажут, это баптисты, или это адвентисты, или это католики, или православные, или иеговисты? Нет, тут не об этих именах идет речь. У Бога нет ни адвентистов, ни католиков, ни православных, ни баптистов, ни пятидесятников, ни харизматов, ни иеговистов. Нет ни индуистов, ни буддистов, ни мусульман, никого нет. У Бога только две категории – добрые и злые, праведные и нечестивые, святые и грешные. Все. каким именем назовут? Ну, я вам такой пример приведу. Вот у каждого из нас есть имя какое-то. Ну, в каких-то ситуациях мы, как говорится, друг к другу обращаемся, ну, произнося имя того человека, к которому мы обращаемся. Ну, вот происходит что-то такое. Кто-то из нас действительно что-то так заметил, что-то так понял и дал такой совет, что мы все получили великое благо от Бога через этого человека. Как мы его называем? Ну, он был, допустим, там Леня или Ваня, там, да, или Катя она была, да. И когда этот человек вот произнес такие слова, причем все было настолько точно, мудро подмечено, и мы приняли эти слова и получили благо, то есть проблему какую-то, как говорится, не попали, да, благословение какое-то было, у нас успех какой-то был, то какое имя мы даем? Ну и умница ты, да? Ну просто, ну и там, ну мудрец ты. Слава Богу, что такие, ну, дарования у нас есть. То есть я что хочу сказать? Вот как мама ребенка называет, она же его не называет там все время, он маленький, она ему говорит, солнышко, ласточка, рыбка, да? Так вот, вот это новое имя, то есть когда увидят вот славу Божью, имя будет другое. Если вы помните, да, христиане, первые христиане, они сами себя не называли, что мы христиане. Их называли люди. Когда спрашивали, глядя на них, на ихнюю жизнь, на ихние отношения между собою, да, на ихнюю верность, на ихнюю чистоту, доброту, святость, они спрашивали, что это за люди? Что это за вера? И люди говорили, это христиане, а почему? У них Христос, ихний вождь, ихний Бог, как бы, да? И они христиане, потому что они, как он, живут. То есть это имя дали христианам, а не христиане сами себя назвали. И каждый человек, в зависимости от того, как живут, как он живет, да, тоже в этой жизни получает новое имя, кроме того, которое есть в документах, там, в свидетельстве о рождениях, там, или в паспорте, или в ID-карте, да, в ID-карте он Ваня, а новое имя он получил, ну и ворюга, извините, ну и скотина, ну и там, знаете, слов много, я их не буду повторять, да. Или говорят, вот это человек, вот это человечество, вот это, вот Бог в этом человеке, да, это люди так говорят, да скажи просто, что его Ваня зовут там, или Петр, да. Нет, это по паспорту, а вот по жизни это мудрец, да. Это ангел Господень, говорят, в каком смысле, не в буквальном, конечно, да. Бог спас меня через тебя. Ты ангел Господень, да? Ты слава Божия. И дальше читаем. И будешь венцом славы в руке Господа. Что такое венец славы? Заметьте, Сион и Иерусалим будет венцом. Каким? Ну, венец на венец не одевают. В руке Господа венец, да? А этим венцом славы являются люди, которые символически изображены Сионом и Иерусалимом. И этот венец – это как бы венец с головы Господа. То есть, другими словами говоря, вот эти люди являются венцом славы, украшением Господа Бога. И Бог не стыдится вот этот венец, извините, как бы на свою голову положить. Но здесь не написано, что он положил, он держит в руке. А вы, он говорит, вот этот венец есть. И будешь, кто будешь? Сион, Иерусалим, да? Когда свет и правда и спасение, как горящий светильник воссияет, ты будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою как бы с драгоценными камнями, на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным. То есть, обратите внимание, сегодняшние церкви, они как бы все в один голос заявляют, мы не оставлены, с нами Бог, Бог среди нас. А вы, которые вот все время про святость, мы вот вас выгнали, а где ваш Бог? Вы оставлены, у нас тут, как говорится, и церковь, и кафедра, и люди, и финансы, и пение, и что хочешь, да? А вы кто? Вот когда увидят славу Божию, да? Когда засияет свет славы Божией через этих людей. Я сейчас не говорю о том, что вот этот народ, когда будет, там вы помните, да, что и чудеса, и знамения будут происходить, чтобы обольстить, да, сбить с пути праведного избранный народ Божий, да, что в этот народ, в это время, вот этот народ, он будет благословлен поздним дождем, ранний дождь, это излитие Святого Духа в начале, будем так говорить, христианского века, в первой христианской церкви. И этот Святой Дух присутствовал, потому что церковь была едина, церковь была одним организмом. Там не было спора, у всех было одно сердце, одна душа, и никто ничего не почитал там своим. У всех все было общее, да. Там не было бедных, там не было больных. И чтобы людей привлечь к этой церкви, к этим людям и через них к Богу, Бог на этих людей излил свою силу в виде Святого Духа с чудодейственными проявлениями. В конце вот этот народ точно так же будет благословлен Богом, и эта сила еще в большей степени будет преизбыточествовать среди этого народа. И когда это увидят, да, их будут гнать, да, их будут ненавидеть, да, они будут вне закона, да, но сила Божья будет их сопровождать. И когда увидят, не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, типа, а где у вас здания нет, у вас рукоположения нет, у вас там финансов нету, да, не будут твою землю называть пустынею. Почему? А потому что там Бог среди этого народа. Но будут называть тебя мое благоволение к нему. Что Бог благоволит к этому народу. Так будут говорить те, которые вот ненавидели и изгоняли, да, вас. А землю твою будут называть замужнею. Ну, как бы земля вроде как женского рода, да, как бы замужем вышла, что она будет обработанной, она будет окультуренной, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается с кем? С Богом. Господь благоволит к тебе и как бы женится на твоей земле, то есть ты и все твое – это мое. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. Вот те люди, которые будут приходить, вот это богатство народа, о чем я вам говорил, да? И как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой, глядя на то, что свет твой действительно засиял над всей землей, что к тебе потянутся все те, кого Бог видел, которые стремятся к чистоте и святости, которых Бог видел, что это те, которые ищут, ждут от Бога вот этого света. И дальше. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей. Ну, тут, видите, опять речь вообще библейская, она образная, да. Стены – это ограда, так, от противника, там башни, там сторожа, которые должны видеть и увидеть, когда приближающегося противника, они должны затрубить тревогу, да, в городе, чтобы город там пришел, как говорится, приготовился к отражению противника, чтобы ворота закрыли, чтобы оружие взяли, да. Но здесь речь образная. Иерусалим, да, он тоже был со стенами, был с воротами, был с башнями, и на нем стояли стражи, но тут ну, под стражами подразумеваются действительные Божьи люди, да. Так вот, смотрите, что написано. Вот вначале мы прочитали: «Не умолкну ради Иерусалима, ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет свет и правда его, и спасение его, как горячий светильник». Потом мы читаем, что вот, что это все произойдет. А теперь опять как бы отступление. Ну, чтобы это же наперед как бы сказано, да, и чтобы это сбылось, чтобы так произошло, что Бог как бы говорит: «На стенах твоих Иерусалим», то есть среди тех, кто действительно истинный народ Божий, кто действительно во все века мог претендовать на то, что они являются Божьим Иерусалимом, не буквальным, духовным, да, «я поставил сторожей». Каких? «Которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». О чем? О происках врага, о действиях сатаны, о грехе, который проникает в среду народа Божьего, о бездуховности народа Божьего, что он, как говорится, упал, что он повержен сатаною, да? И заметьте, всегда были, всегда будут люди, которых именно, заметьте, Бог говорит: «Я поставил сторожей». Следовательно, эти сторожа предупреждают, сторожа говорят, сторожа кричат. Это Бог их использует, они выполняют волю Божью. Значит, «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». И дальше: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Заметьте, какие слова. Не просто так вот. Что такое напоминающие о Господе? Напоминающие о Царстве Божьем. Что это ни пища, ни питье, ни обряды, ни паломничество, ни святые дни, ни символы, ни доктрины, ни догмы. Что это праведность и мир и радость в Святом Духе. Напоминающие о Господе – это напоминающие о святости, напоминающие о чистоте, о Царстве Божьем внутри нас. Не умолкайте, не умолкайте пред Ним, с большой буквы, да, пред Богом, доколе Он, с большой буквы, не восстановит, и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Обратите внимание, вот такое интересное сочетание, да? Ну, Бог всесильный, Бог всемогущий. Ну, так пусть Он сам и восстановит, а мы будем все сидеть и ждать. Заметьте, вот как интересно написано. «Я вас послал, чтобы вы, как говорится, тревожили этих людей заснувших, да? Вы тревожьте, вы не умолкайте, вы напоминайте, вы, как говорится, трясите их, пока я не восстановлю». Заметьте, вы трясете, а кто-то начинает думать, а я, Господь как бы говорит, да, а я Духом Святым буду дальше, как говорится, внутри совершать вот эту работу. Заметьте, и Бог, и человек. Обоюдное участие, обоюдное переживание, обоюдное стремление к одному и тому же. Многие Бога не понимают. Для этого нужен человек, который встряхнет других, пробудит, да, от сна, заставит задуматься, задаст вопросы. И если человек начинает что-то думать, дальше уже, как говорится, на какую-то волну стал настраиваться, Богу легче внутри, как говорится, раскручивать его сознание. «Господь поклялся десницею своею, крепкою мышцею своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим». То есть речь идет о чем? Что вы не будете пленены, вас никто не захватит, что этот народ последнего времени, жена, невеста или небесный Иерусалим, что этот народ будет и защищаем, да, и благословляем, и будет силен, да, и не преклонится пред врагом. И сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Но собирающие его, то есть вы, как бы мой народ, будут есть его и славить Господа. И обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Обратите внимание, что речь идет о будущих временах, новозаветних, перед вторым пришествием Христа, а перед кончиной века. И тут речь идет тоже о каком-то святилище, как будто бы, ну вот буквально уже в Иерусалиме была же гора Сион, да. Но святилище было же не на горе Сионе, на горе Сионе была царская резиденция, Давид там был. И там были самые храбрые и самые сильные воины. Помните, у них там даже оружие, как говорится, щиты золотые даже были. Так вот, именно заметьте, как бы потомки Давида, самые сильные, самые храбрые, вот эта гора Сион символизирует 144 тысячи. Почему и написано в Откровении 14 главы, что 144 тысячи стоят на горе Сионе. И заметьте, и там святилище. Но святилище же не на горе Сионе было. Храмовая гора – это совсем другое место, совсем другая гора. Но написано святилище, заметьте. Иерусалим, гора Сион, вы будете святилищем. Вот эти люди – это мой храм. Дальше читаем. Проходите. Проходите в воротах. Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь народу. О ком речь идет? Об истинном Иерусалиме, об истинной горе Сион, да? О тех сторожах, которых Бог говорит, я поставил, чтобы вы не умолкали. Я поставил, чтобы вы возглашали, чтобы вы говорили, чтобы вы дорогу строили, да? И вот потом уже написано, проходите, проходите ворота. Кто? Ну, те, которых приглашают. А те, которые провозглашали, напоминали о Господе, написано, приготовляйте путь этому народу, кто будет приходить. А проходите ворота, какие ворота? Ворота Иерусалима, чтобы эти люди примкнули к вот этому Божьему народу. Дальше. Равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни, поднимите знамя для народов. О чем речь идет? Что такое равняйте дорогу? Кривизны исправьте, неровности выровняйте, да? Неровности выровняйте. Убирайте камни, устраняйте заблуждения, устраняйте грехи. Объясняйте людям, что есть истина. Открывайте им глаза, открывайте им уши. Живите так, чтобы люди, глядя на вас, видели Господа и стремились. Вот это поднимите знамя. Сделайте его видным со всех сторон. Вот это то, о чем я вам уже говорю. Гора Сион в последние дни станет во главу гор, потекут к ней народы. Тут не о буквальном знамени идет речь. Не о буквальных камнях идет речь. Под этим подразумеваются духовные вещи. Очищайте этих людей. Помогите им избавиться от греха. Откройте глаза им на истину, чтобы они правильно понимали и не были в плену заблуждений. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой. Заметьте, дщери – это как бы дочь Сиона. Вот эта жена невеста – это вот как бы дщерь Сиона, да? Скажите, дщери Сиона, скажите вот этой невесте Христа, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их, кого? Ну, дщерь Сиона и дщерей Сиона, да, назовут их народом святым, обратите внимание, не грешным, не немощным, который ничего не может, заметьте, назовут их народом святым, искупленным от Господа. А тебя, Иерусалим, то есть те народы, которые придут, назовут народом святым, искупленным от Господа, а тебя, Иерусалим, тебя, Сион, назовут взысканным городом, то есть особенным городом, не оставленным, то есть в котором обитает Господь. Так, по времени я еще вам прочитаю одно место на сегодня, да, это Римлянам 8 глава с 18 по 24 текст. Ибо думают, что нынешние временные страдания, какие, о чем речь идет, какие временные страдания? Человек, который борется с грехом, ему приходится испытывать страдания. Помните, тот же самый Павел в этом же послании Римлянам о чем говорит? Чего не хочу, то делаю. А чего хочу, то не делаю. Бедный я человек, кто сделал меня пленником закона греховного? Кто меня освободит от всего закона греха и смерти? Но слушайте, о чем написано? Павел пишет, думаю, что нынешние временные страдания, почему временные, и страдания в связи с чем? Что если вы будете бороться с грехом, да, будет неприятно, да, будет борьба, да, будут раны, да, будет боль. Да, вам придется бороться, сражаться против греха до крови. Вы будете порабощать, усмирять плоть свою, а она, как невоспитанный ребенок, будет кричать и истерики закатывать. Но, Павел пишет, эти страдания будут временные. В самом начале самые тяжелые. Если вы будете противостоять дьяволу твердой верой, то страдания будут легче и легче и легче. А потом вообще, как говорится, вот не успели, как написано еще, как говорится, наступить боли, да, рождение, как уже разрешилось сыном. Заметьте, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят, слушайте, в сравнении с тою славою, добавляю, Божьей, славою божеского естества, которая откроется в нас. То есть, другими словами, слава Господня, Его имя, Его божеское естество может стать нашим достоянием. Но чтобы Бог стал, как говорится, стал жить в нас, да, нам придется избавиться от греха. Чтобы Бог вошел вот в этот храм, да, он должен быть свят. А это не камни, это не дерево. Это человеческая плоть. И когда ее начинаешь ломать, она начинает страдать, она истерики закатывает. Но, говорит, не бойтесь, это все временно. Ровно в такой степени, как вы выдерживаете нынешнее испытание, следующее испытание вы будете легче их переносить. Заметьте, если первый раз бежать, и вы никогда не бегали, никогда не занимались физкультурой, не подтягивались на турнике, не отжимались там от земли, от пола, да, начинаете сразу такие боли, что и ноги болят, и мышцы гудят, и мысль такая, да не буду я делать, тут ноги совсем отвалятся и руки, да. Но, если вы продолжаете, боль уходит, уходит, а потом вы это же самое делаете в удовольствие. Каждое ныне выдержанное испытание усиливает нас, делает нас более сильными, и следующее более легко преодолевается нами. Вы видите? То есть, та слава, быть похожим на Христа, да, она несоизмеримо выше с этими временными нынешними страданиями, когда нам надо начать бороться с нашими пороками. А теперь слушайте, для чего эта слава должна открыться в нас? Ибо тварь, видите, русское слово тварь, это скотина, это животное, это обзывают человека так, да? А библейское слово тварь это творение. Ибо тварь, ибо творение Божие, то есть люди. Теперь слушайте, не все. Тут речь идет именно о тех людях, которые должны прийти к Богу вот в это последнее время. Какие люди? Это люди, это тварь, вот как написано, тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Что это за откровение и кто такие сыны Божьи? Вот жена невесты – это сыны Божьи. А какое откровение? Им должен открыться источник для омытия греха и нечистоты. Чтобы они стали сынами Божьими, чтобы они стали сынами Царствия Божия, что должно произойти? Им предварительно должна открыться истина о том, как победить грех. Она им открылась. Ну, это я говорю так по пророчеству, да? Они стали вот этой женой невестой Христа, сынами Божьими, дочерями, да? А заметьте, а есть люди, которые не терпят вот эту жизнь, которая полна греха, обмана, несправедливости, да, наглости, жестокости. Вы видите, чем мир наполнен. Есть люди, которые, ну, не хотят жить так, которые мучатся, как написано о Лоте, да? Они мучатся, они не находят себя здесь, в этой жизни. Они не видят себя среди этого разврата, среди этого греха. Они мучатся в своих праведных душах, заметьте. Они как бы, может кто-то не молится, может кто-то молится. Но заметьте, у них что есть? Надежда. Они с надеждою ожидают. Ну когда же появится вот этот народ? Когда же ему откроется вот эта истина о том, как избавиться, очиститься, освободиться от греха? То есть в этом мире есть люди, которые ищут святости. Они вот эту надежду не покидают, или надежда их не покидает, они за нее держатся. Понимая, что мир, ну, не может вот так просто кончиться, да, и никто так толком и не поймет, что все-таки есть что-то другое, что есть Бог, что есть Царство Божие, что есть совершенно другое царство, другое государство, другая конституция и совершенно другие законы и отношения между людьми. Они в праведных душах алчут и жаждут правды. Они к ней стремятся, как они это понимают. Не все у них получается, но многое и получается. Но заметьте, вот это те, которых, заметьте, которые ждут с надеждою вот этого откровения 144 тысяч. Я теперь задаю вопрос, а вы, когда мы кого-то зовем в церковь, мы им что говорим, про святость? Про то, что спасение будет зависеть от того, святы мы или не святы? Или мы говорим, вот приходите в церковь, Бог вас любит, вы только верьте, делать ничего не надо, Бог вас все равно спасет, вы просто молитесь, в церковь ходите, в хоре пойте, буклеты эти миссионерские разносите, да? И все. Заметьте, Бог зовет тех, которые алчут и жаждут правды. А мы зовем кого? Дрова для озера Огненного. Приходите, у кого нет жены, Бог даст жену. Ну, человек пришел. Ему-то слава Божия, как говорится, извините, до лампочки. Ему надо жену. У кого нет мужа, даст мужа. А, ну тогда иду к вам. У нас гуманитарка оттуда приходит, мы заботим. А, ну ладно, я сачок, я люблю, как говорится, за так просто, как говорится, поживиться, да? Вот если вы будете больны, Бог исцелит. Вот если у вас там с работой проблемы, Бог даст работу. Если нет денег, Он даст. Нет машины, даст. Ну, знаете, харизматы давно пошли, что и там и самолеты, и вертолеты, и, не знаю, ядерные ракеты, наверное, скоро будут желать. Обратите внимание, помните, а вот на кого я презрю. Помните, да? На кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим. Кто алчит и жаждет, иди сюда. Помните, да, слова Христа? И теперь слушайте, кого, кто придет? Вот эти, которые просто хотят спасения своей греховной плоти, просто хотят вечно жить, но не хотят и не стремятся к святости, да? Вот этих людей никто туда брать не будет. И когда скажут, что вот народ святой и говорит о святости, да, а этот народ будет объявлен вне закона, то вот эти все, извините, как говорится, проходимцы, да, транзитеры, да, они не пойдут к тем, кого будут гнать. Они не станут пред царем и не скажут, не поклонимся. Они ради хлеба и рыбы приходят к Богу. И заметьте, вот именно вот этот подход, вот именно вот эта идея, побольше набрать людей, ну, чтобы больше, как один мне пастор сказал, люди – это деньги. Я говорю, молодец, истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Для них численность, для них не качество, для них количество важно, да? И деньги, которые они приносят. А он тогда, как говорится, упивается в славе. Вот у меня такая церковь, мы построили такое здание, у нас такой хор, у нас там, как говорится, оркестры. У нас музыка, у нас славословие, да? А что эти люди пришли ради хлеба и рыбы, ради выгоды, просто желание спастись и получать благословение. А это никого не волнует. Вот я вам говорю, заметьте, есть люди, есть Божье творение. Кто алчит и жаждет правды, кто с надеждой ожидает, когда же, наконец, я услышу, я узнаю о том, как достичь этого Царства Божьего, как избавиться от этой натуры, которая меня мучает по жизни. Дальше читаем. Потому что творение, люди, покорились суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Речь идет о сатане. Они не сделали выбора там осмысленного, осознанного, встав на сторону греха. Жизнь такая, натура такая. Они понимают, что это плохо. Они хотят от этого избавиться, но они не знают, как этого достичь. Сатана через вот эту природу, сатана через родителей, которых никто не научил, сатана через учебники там ученых, которые говорят о том, что ну вот мы такие, тоже никуда мы не денемся, природа берет свое, да. А эти люди понимают, это не все понимают. А эти люди хотят из этого рабства освободиться. Так вот, они покорились в суете недобровольно, но по воле покорившего ее. Но, заметьте, в надежде, что неужели я так и умру, и не узнаю, как освободиться от этой натуры. Моя душа стремится к какой-то чистоте, какому-то благородству. И хотя они, может быть, грешат, но грешат потому, что не знают, как от этого избавиться. А ни учителя, ни церкви, ни учебника нет. И у них остается только что надежда, что и сама тварь, вот эта, вот эти, кто с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих, сама тварь освобождена будет от рабства тлению, заметьте. Тление – это гниение, это разложение. То есть речь идет о грехе, который растлевает, разлагает, производит гнилостный процесс в душе человека. И люди являются рабами этого процесса. Но у них надежда, что мы когда-то будем освобождены от рабства греха, дальше слушайте, в свободу славы детей Божьих. Что если им откроется вот эта тайна благочестия, как достичь чистоты и святости, когда вот эти дети Божьи или сыны Божьи станут такими через это откровение, то они эту истину должны понести народам. И вот эти люди, которые алчут и жаждут правды, которые не могут жить спокойно и радостно среди этого греха, даже того, который они делают, но они его не хотят, да, они не могут жить. Вот эти люди должны это услышать. И заметьте, они освободятся от рабства тления, да, или от рабства греха. И как бы пойдут в рабство какое? В рабство свободы. То есть станут рабами, послушными. Чему? Свободы славы, свободы от греха. Слава Божия заключается в чем? Он свят. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. То есть не только те, кто алчит и жаждет правды, да, но тоже живет в грехах. Вообще все люди, вся тварь совокупно, вместе, да, сплошную, можно сказать, совокупно стенает, то есть стонет и мучится до ныне. От чего? Грех издевается над человеком. Войны, болезни, смерти, да, разводы, драки, обиды, споры, разногласия, предательство, прелюбодеяние, пьянство, бесчинство, да, зависти. И ведь это все, этим всем сатана мучит человека. И не только она, Кирсуше написано, и не только она, кто она, ну, вся тварь совокупна. И не только она, но и мы сами, заметьте, это Павел пишет о ком? О верующих. И что он имеет в виду, смотрите? Но и мы сами, имея, я вставляю одно слово, только начаток духа. Что такое начаток духа? Что это как бы не целый дух. Это не целая, не цельная истина об освящении. Это не цельный проект, не цельный документ, где все расписано, все разложено по полочкам, как победить грех. Мы верующие. Ну, мы перестали курить, пить, перестали наркоманить, да? Мы знаем, что нельзя красть, но нам хочется. Мы знаем, что нельзя убивать, но мы раздражены, а являемся человекоубийцами по Нагорной проповеди. Мы обижаемся, мы раздражаемся, мы в дурном настроении, у нас апатия, у нас там, как говорится, что хочешь в нашей душе есть. И зависть, и обиды, и споры, и разногласия, и превозношения, и упреки. Заметьте, целиком, если не начаток, а целиком весь Дух Святой, да, то и это все должно быть почищено. И дальше читаю. Но мы сами, имея только начаток Духа, и мы в себе стенаем. Ну, заметьте, мы стенаем, тут вы знаете много верующих, которые приходят в собрание и стонят, люди, Боже, там, пастырь. Я обижаюсь, да когда же я от этого избавлюсь? Вы таких вообще знаете, нет? Тут написано, мы в себе стенаем. Это те, кто хочет избавиться, но не знает как. И мучится. А у нас верующие вообще не мучатся. Ни беременности, да, ни вынашивания, как говорится, плода, ни родов, ничего нет. Мы беременны сеном, разродимся, знаете чем? Соломою. И мы, Павел пишет, стенаем, заметьте, ожидая усыновления. Заметьте, пока мы являемся пленниками греха, то мы рабы греха. У нас усыновления нет, у нас плоть противится Богу, у нас нет чувства родства с Богом. А вот когда мы станем славою Божию, да, когда станем сынами Божьими, свободными от греха, вот это называется усыновление. То есть Божье Слово, которое говорит «стремись к святости», оно для нас будет как елей на душу. А если мы говорим, кто-то говорит о святости, а нас от этого коробит, а нам хочется говорить, что это невозможно, когда мы начинаем мучиться такими проповедями, это говорит о чем? Что мы не сыновья, а рабы. Мы сами ожидаем усыновления. То есть а как ожидаем? Мы стремимся, освящаемся, но не все понимаем, не все знаем. Но мы стенаем, ожидая усыновления. Что такое усыновление? Искупление тела греха, тела нашего от греха. Что такое искупление? Пока грех над нами еще имеет власть, мы не выкуплены, мы еще рабы греха. Что такое искупление? Нас полностью выкупили. Нас полностью освободили от греха. Вот это называется искупленный, то есть уже Божий, уже не сатанинский, уже не раб греха, уже раб святости и праведности. А дальше написано, ибо мы спасены в надежде. Я не буду дальше дочитывать, тут немножко уже другая мысль. Что значит спасены в надежде? Мы не спасены еще в реальности, как некоторые любят заявлять. Мы спасены в надежде. В какой надежде? А вот мы выше читали. Что если сынам Божьим откроется, или нам, если мы сыны Божьи, откроется вот это откровение, и мы освободимся от рабства греха, перестанем быть рабами греха и станем рабами святости и праведности, то тогда мы будем спасены. Мы спасены в надежде. А надежда наша на чем зиждется? Что мы станем сыновьями и дочерями, что мы освободимся от рабства греха, тогда спасение будет реальностью. А теперь слушайте, а так вообще мы еще не спасены. У нас есть надежда на спасение, если мы окажемся верными до конца, если будем идти путем спасения, если не будем останавливаться, не будем хныкать, не будем опускать руки и говорить: бедный я человек, ничего у меня не получится. Мы сами подписываем себе приговор погибели, говоря себе, убеждая себя, что с нас ничего не получится. Так вот, заметьте, спасение через надежду. А надежда – это надежда на свободу. 62 главы, да, прочитал слова, что текут народы. А теперь я вам прочитал из Нового Завета, да, Павел пишет, какие народы потекут. Какие народы есть на нашей земле. Есть те, которые алчут и жаждут правды. И стремятся, но не получается, но хотят. Остальным вообще, извините, как говорят, до лампочки это все. И нам надо тоже сделать выводы. У нас есть вот такое чувство, стремление к чистоте и святости. Мы воздыхаем, мы стенаем, что грех вот я сделал, да? Что я не знаю, я молюсь, я прошу, я стремлюсь. Но у меня все равно, когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Вы задаете эти вопросы в церкви пастырям. Вы просите их объяснить, как избавиться от греха. Нет, наверное. И спросите, то вам объяснят. А мы ничего не можем. Пастырь скажет: вы на меня не смотрите. Я такой, как и все. А что за кафедру выходишь? А что якобы от Бога говоришь? А зачем мы молим: Господи, вложи свои слова духом своим, да, в его уста, чтобы они были сказаны, как от тебя самого? Так вот, он сам, Бог, говорит: будьте святы. Этот выходит после наших молитв с духом, который якобы от самого Бога, и говорит: а мы этого не можем. А у нас это не получится. Вот даже Павел написал: бедный я человек. Вот и все. Так что делайте выводы. Если мы не стенаем, если мы не мучимся, видя в себе грех, если у нас нет вот этого состояния, что мы алчим и жаждем праведности, если мы видим грех, но не спрашиваем, не молимся, не ищем, не стучим, никто нам ничего, никаких дверей не творит. Сделайте выводы, вникайте в себя. Задайте себе вопрос, хотя бы сегодня, ныне, когда услышите глаз его. Задайте вопрос: Господи, у меня есть вот эта алчность к праведности. У меня есть жажда к доброте, к святости. Я мучаюсь, когда я делаю грех, или нет? И вы поймете, или вы сын, или вы раб. Или вы дочь, или вы рабыня. Вы это сами поймете в себе. Я на этом пока заканчиваю, да. Всего хорошего. Вижу по сообщениям, что, значит, все было нормально со связью. Слышимость была хорошая, непрерывистая, да. Ну, слава Богу, я рад. Значит, все-таки исправились дела с моим компьютером. Есть надежда, что какое-то время все будет нормально. На этом я заканчиваю. Всего хорошего и до завтрашней встречи. Оставайтесь с Богом.